новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами в программе «Поток». И смски плюс 7-925-888-88-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Прямой эфир 495-7373-948. Телеграмм-канал «Радио Говорит Москва» латиницей в одно слово. Ютуб-канал «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Есть еще стрим в нашей официальной группе ВКонтакте, поэтому где хотите, там и смотрите. Давайте про пробки.
В движении.
5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе местами напряженное. Где едете вы? Рассказывайте, пожалуйста, о движении. Может быть, что-то необычное увидели и где-то необычную пробку или, наоборот, в каком-то месте необычно свободно для этого времени суток. Так, под МКАДу пробка довольно серьезная от Носовихинского шоссе. Нет, вру. От Капотни до Носовихинского шоссе пробка. Есть затруднения от как раз Калужского шоссе тоже до Капотни. Будьте, пожалуйста, внимательны. На внешней стороне между Калужским шоссе и Варшавским тоже довольно серьезное затруднение по внешке. А перед Ленинградкой внешняя МКАД тоже подтормаживает. Третье транспортное кольцо на севере трудно. На востоке, юго-востоке тоже особенно трудно. Здесь прям вот коричневая развязка Волгоградки и Трешки и развязка шоссе энтузиастов с Трешкой. А по Садовому кольцу основное затруднение сейчас в районе Павелецкой и в районе Таганской, видимо, прямо на Таганском перекрестке, который, кстати, считается одним из самых сложных в Европе, там дорожно-транспортное происшествие произошло, поэтому тоже вам придется там некоторое время постоять.
Поток. Новости этого дня.
Итак, МАГАТЭ в резолюции призвал Россию вывести войска с Запорожской атомной электростанции. Позже мы с вами обсудим, что Турция решила закрыть Босфор и Дарданеллы для танкеров с российской нефтью без страховки с 1 декабря. Это заявление, это информация от Блумберга. На юге Москвы обнаружили тело девушки, и накануне она жаловалась в полицию, что ее преследует какой-то человек. 2/3 граждан России оказались не готовы экономить на алкоголе. Наш умный парень сегодня обозревает. Обозреватель портала «ИноСМИ» Дмитрий Бабич.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, МАГАТЭ в резолюции призвала Россию вывести войска с Запорожской атомной электростанции. А для многих это не выглядит неким сюрпризом, потому что теоретически готовились к этой резолюции. Особенно в контексте того, какие резолюции в последнее время в отношении Российской Федерации принимаются. Так вот, Совет управляющих агентств призвал Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах и вывести военных за АЭС. Россия назвала документ непрофессиональным. МИД исключала демилитаризацию станции из-за угрозы терактов. Эксперты МАГАТЭ подтвердили, что после инспекции на ядерных предприятиях Украины не выявили следов изготовления там грязной бомбы, об угрозе создания которой ранее заявляла российская сторона. В документе выражается обеспокоенность за давление на украинский обслуживающий персонал, это в кавычках формулировка, а также неоднократного нарушения внешнего энергоснабжения в результате обстрелов прилегающей территории, возникает опасность. И поэтому, что считает МАГАТЭ? МАГАТЭ считает, что самый хороший вариант – это вывести оттуда, отвести российские войска, и тогда сразу все окажутся в безопасности. Видимо, так. Александр Уваров с нами, главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике «Атом.Инфо». Александр, здравствуйте. Алло. Алло. Нет, не было. Алло, Александр. Алло. Нет, нету Александра. Сейчас попробуем ему еще раз перезвонить. Что касается здесь еще этого документа, согласно вот этой бумаги, агентство не обнаружило признаков незаявленной ядерной деятельности или материалов, направленных на разработку радиологических рассеивающих устройств на Украине. Инспекторы организации ранее по приглашению украинских властей получили беспрепятственный доступ на 3 объекта. Это Институт ядерных исследований в Киеве, Восточный горно-обогатительный комбинат в Желтых водах и производственное объединение Днепровский машиностроительный завод. А для информации, в Совет управляющих МАГАТЭ входит 35 стран. Как пишет Рейтер, против резолюции проголосовали проголосовали Россия и Китай. Воздержались Кения, Намибия, Индия, Пакистан, Саудовская Аравия, ЮАР и Вьетнам. Бурунди и Ливия не участвовали в этом голосовании. Константин говорит, что МАГАТЭ работает под эгидой ООН, а у нас там право вето. Они просто хотят быть нужными, говорит Константин. Не забывайте, Константин, что Организация Объединенных Наций есть все-таки Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности ООН. Здесь в данном случае речь идет просто о резолюции. Вот, одни голосуют против, другие голосуют за. Но, как мы знаем, резолюции, которые вне Совбеза ООН, а это вообще МАГАТЭ, носят рекомендательный характер, но просто сам факт наличия этого документа очень интересен. Александр Уваров с нами, главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике «Атом.Инфо». Александр, здравствуйте. Слышите ли вы нас?
Добрый день, слышу прекрасно.
Здрасте, прекрасно. Скажите, пожалуйста, Александр, а что это все-таки за резолюция и какой юридической силой обладает этот документ?
Ну, давайте, во-первых, уточним, что это далеко не первая резолюция, которая принимается от Совета управляющих МАГАТЭ. Если посмотрите на предыдущие, там примерно те же самые формулировки. Значит, эту резолюцию принял Совет управляющих, а не все МАГАТЭ в целом. Совет управляющих – это политический орган, в нем 35 членов. Большинство мест в этом органе принадлежит западным странам. Они по умолчанию могут провести любую резолюцию, которую захотят. Угу. Вот захотели и провели.
Захотели, провели. Ну, а дальше что? Резолюция носит рекомендательный характер или что там?
Ну, здесь ситуация такая. То есть, с одной стороны, вот есть вот этот политорган, который принимает какие-то резолюции, а есть МАГАТЭ, как независимая профессиональная организация, которая выполняет свою работу в том же ключе, как и раньше. Их представители находятся непосредственно в Энергодаре, на Запорожской АЭС, и благодаря их присутствию, ну, во-первых, все-таки снизилось количество обстрелов, а во-вторых, больше не получается устраивать провокации, что вот мы самоутверждаем, что прилетела русская ракета. У МАГАТЭ теперь есть свои источники информации на месте, они не комментируют, кто стрелял, но и сказки больше не принимают во внимание. Угу. Так что я думаю, что продолжится все как и дальше. Значит, позиция России тоже известна, мы выступаем за безопасность атомной энергетики, и, в общем-то, ничего, я думаю, принципиального не изменится.
Но просто интересно, мы же понимаем, что документы не могут приниматься, наверное, просто так. Может быть, есть подготовка какой-то юридической почвы дальнейшей? Ну, то есть странно просто выпускать бумагу, где в очередной раз призывают к тому, что, ну, невозможно, по крайней мере, сейчас точно.
Ну, что странно, вот это, собственно, если посмотрите на ООН и прочие структуры, они примерно тем же самым занимаются.
Ну, антиизраильских резолюций было много, да, согласна. Так, по поводу их действий в отношении Палестины.
Вот-вот-вот, по поводу ядерного оружия Израиль принимает резолюции, наверное, с 50 какого-то года, я даже не помню точно. Мне как-то рассказывали уже наши ветераны историю, что обсуждали в МАГАТЭ это самое ядерное оружие Израиля, не пришли к формулировкам, решили записать, но мы поддерживаем предыдущую резолюцию. И тут кто-то нехороший решил посмотреть, а что же было в предыдущей резолюции. А там было написано, мы поддерживаем то, что написано в предыдущей резолюции. Да. Вот примерно так все это происходит. Да? Так что я не думаю, что это что-то очень серьезное. Это, еще раз, это политорган, в котором есть западное большинство. Они принимают резолюции там, по Ирану, вот теперь по России и прочее. В то же время само МАГАТЭ, как организация, она продолжает свою работу. И, на мой взгляд, в общем-то, наши интересы с ними совпадают на данный момент.
Александр, возникает здесь еще такой момент, что с учетом того, что решения принимаются там антироссийские и так далее, плюс, правда, комиссия выезжает и пытается найти якобы, наверное, не знаю, следы, якобы пытается найти следы вот этой грязной бомбы, идет на подконтрольные Киеву объекты, там логично ничего не находит, вот, потому что Киев их сам туда направил, ну и, соответственно, наши опасения, получается, просто вылетают в трубу, нам не верят. Вот здесь что можно сделать?
Ну, видите ли, здесь такая ситуация, это история про Фому и Ерему. Дело в том, что МАГАТЭ не имеет отношения к радиоактивным веществам, из которых, собственно, и делают грязные бомбы. МАГАТЭ, задача агентства отслеживать, в первую очередь, делящиеся ядерные материалы, то есть уран и плутоний. А для грязной бомбы нужны обычные радиоактивные материалы, и МАГАТЭ, собственно, никогда их, в общем-то, и не контролировал. Поэтому это был такой пиар-ход с точки зрения Украины. То есть они пригласили МАГАТЭшников посмотреть то, что не имеет отношения к грязной бомбе.
А МАГАТЭшники не в курсе были? Или просто формальности?
Конечно, но их позвали, они приехали. То есть МАГАТЭ выполняет, так сказать, запросы стран. Если мы завтра попросим, чтобы МАГАТЭ приехал и проверил какой-то наш объект, они приедут, проверят и дадут ответ, что да, все хорошо. Так и в случае с Украиной. Ну, а далее, как это в пиар, так сказать, области рассматривается, ну, это уже вот другой вопрос.
У нас все чаще, Александр, говорят о том, что МАГАТЭ структура, естественно, политизированная, все больше и больше политизируется, и, соответственно, зачем мы там взносы какие-то платим в 2 миллиона евро, еще 20 миллионов рублей ежегодных, если там все равно все принимается не для Российской Федерации, а против Российской Федерации, зачем нам это надо?
Но я все-таки еще раз уточню, то есть давайте разделять.
Давайте.
Есть политический орган, совет управляющих, который политизирован, а есть технические специалисты, которые работают в МАГАТЭ и выполняют, в общем-то, свою работу. То есть не надо, так сказать, и вместе с водой из ванны выплескивать ребенка.
Угу.
Я вот к чему, так сказать, это. То есть продолжать сотрудничать с этой организацией для нас полезно. Понимать, что есть политический орган, который может принимать разные решения не в нашу пользу. Тоже нужно.
Последний вопрос, что касается состояния Запорожской атомной электростанции. Есть ли у нас какие-то доподлинные данные, что там на самом деле, и правильно ли мы понимаем, что, в общем, реакторы ЗАЭС медленно остывают?
Ну, доподлинные данные есть у Росатома, надо их спрашивать. Но, насколько я знаю, вот просто от коллег, там никаких серьезных проблем на данный момент нет. То есть реакторы остановлены, в холодном состоянии они находятся. То есть, в общем-то, вероятность аварии сейчас низка.
Низка. Спасибо большое, Александр. Благодарю вас. Александр Уваров был с нами, главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике «Атом.Инфо». Так, а нам не все равно, что там МАГАТЭ решило, говорит Михаил. Но вы понимаете, в политическом плане нам, ну, судя по тем комментариям, которые мы получаем уже как реакцию, нам, в принципе, все равно, потому что документ наши официальные органы называют непрофессиональным, политизированным, предвзятым, вот, но функцию там есть, значит, политическая функция у этой организации, мы ее не приемлем. Но при этом выходить из МАГАТЭ, как вы слышали сейчас, Александра, ну, не имеет никакого смысла, потому что, в принципе, по ряду вопросов нам полезно быть в этой организации. А просто хлопать дверью ради того, чтобы хлопать двери, ну, мало ли кто из России, кто критикует Российскую Федерацию и призывает там войска вывести и так далее. Вот. Так, прошу воспринимать МАГАТЭ как структуру, ну, которая влияет на НАТО, глубинные кураторы, поэтому никакие требования противника по сдаче ЗАЭС ВСУ выполняться не должны, говорит 212-й. МАГАТЭ работает под эгидой ООН, у нас там правый вето, они просто хотят быть нужными, говорит Константин Нарлы. Так, может, лучше по ней не стрелять, говорит Григорий. Это отматывая, предлагая, видимо, отмотать всю ситуацию на несколько месяцев назад, когда станцию обстреливали представители вооруженных сил Украины, при этом утверждали, что это мы сами себя обстреливаем, просто войска стоят, от нечего делать, обстреливают атомный объект. Вот. Но сейчас вроде бы эту тему уже прикрыли, уже она отработана с точки зрения пиара. Все, теперь дальше пошли, теперь выпускаются антироссийские резолюции с требованием то репарации Украины через Организацию Объединенных Наций, то теперь отвести войска, потому что так будет для ЗАЭС безопасней.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
Очень интересная как раз тема сейчас возникает вокруг Турции, Босфоры и пролива Дарданеллы, потому что Анкара собирается закрыть проливы для танкеров с российской нефтью без страховки с 1 декабря. Турция негласно присоединяется к новым санкциям в отношении российской нефти, которые включают потолок цен и запрет на страхование танкеров. Про потолок все говорят, но потолок никто еще не определил. 5 декабря, напомню, эмбарго на морские поставки российской нефти вступает в силу. Так, это в Европе, правда. Российским нефтяникам свободно получить страховку в рамках нового санкционного режима станет практически невозможно. Будет доступно лишь танкерам с 5 декабря, который перевозит нефть по цене ниже установленного потолка. Еще раз скажу, потолок не установлен пока что. Станислав Митрохович с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
А насколько эта информация все-таки уже соответствует действительности, и что значит Турция негласно присоединяется? Почему?
Ну, я думаю, насколько это соответствует действительности, мы скоро узнаем. Вот там Bloomberg сообщает со ссылкой на на какие-то там циркуляры, которые ссылаются турецкие власти своему бизнесу, ну, скоро будет понятно, 5 декабря уже скоро наступит. Ну, слово «присоединение к санкциям» – это лирический такой оборот, который автор Bloomberg использует для психологического напряжения. Так. По сути, они написали простую вещь, которую, на самом деле, и так было понятно, что большинство ключевых регионов Мирового океана или ключевых портов, ключевых проливов, они не могут функционировать там, если нет страховки у того или иного танкера. В общем-то, это было и так понятно. Значит, какие есть варианты здесь? Варианты есть такие. Либо Россия продолжает работать с западными страховщиками и с судовладельцами. Россия объявляет о том, что она просто продает нефть по цене некой с дисконтом, и этот дисконт может вписываться в рамках прайс-кэпа. Прайс-кэп это должен скоро определить. Ну, там, условно, гипотетически, это может быть $70. После чего страховки продолжают работать, но это какой-то временный компромисс, который, может быть, продержится там несколько месяцев. Потом придется придумать что-нибудь другое. Что-нибудь другое – это что? Переключение на страховщиков из других регионов мира. К сожалению, в России страховщиков недостаточно, хотя у нас есть, скажем, российская перестраховочная компания, принадлежащая Центральному банку, которая берет себе сейчас работу по страхованию и перестрахованию части российских нефтяных поставок в ту же самую Индию, но надо этот бизнес развивать. Почему у нас долгое время считалось, что бизнес, который страхует, не знаю, там, квартиру от заливки водой соседа сверху, это нормальный бизнес, а вот тот бизнес, который страхует нефтяные танкеры, какой-то плохой, видимо, тянет нас какое-то прошлое там нефтяное. Ну, это отдельный вопрос там, к тенденциям нашего развития. Я, конечно, считаю, что мы должны создавать свои страховые компании. Ну, и еще вариант, естественно, работать со страховщиками из других регионов мира, которые зарегистрированы в Азии, в Индии, в Китае, в Ближнем Востоке, в Южной Америке, в Африке.
А и таких решений пока нету, просто я пытаюсь понять, не получается ли, что у Турции скорее не политические мотивы, а мотивы экономические. То есть сейчас они говорят, ну, мы вам с 1 декабря прикроем, но там 29 ноября мы предложим свои услуги по страхованию, и, соответственно, куда нам деваться, вот Турция, пожалуйста, предлагает. А мы пойдем, у нас своих нет.
Я только что сказал, что ближневосточная юрисдикция для нас может подходить. Я вполне себе предполагаю, что или страховщик, или судовладелец может быть зарегистрирован в Турции. Вот. Здесь, наверное, имеют место какие-то договоренности с Турцией. Может быть, это часть какой-то большой там сделки, куда входит и зерно, и какие-то другие сюжеты, там, посредничество по Украине. Вот. Но Bloomberg вообще пишет, что это какое-то новое регулирование. Я, честно говоря, не уверен, что оно прям новое. Может быть, там бумага новая вышла. Но, а что, раньше надо было ходить, можно было ходить без страховок по турецким проливам? Я что-то в этом очень сомневаюсь.
Но здесь...
Там действительно, образцов, кто знает, там, ну, просто это пролив по городу, по-большому. Там действительно, если танкер взорвется или там
столкнется,
или будет пролив, это большая проблема. Поэтому без страховок там, в принципе, не принято работать. Другое дело, что если раньше было принято работать со страховщиками, сидящими в Европе, то мы постепенно движемся в миру, в котором будет принято работать со страховщиками, которые сидят в других регионах мира, в том числе в России, в том числе в Турции, в других ближневосточных странах, в Индии и в Китае. Но я думаю, что это все-таки требует времени, чтобы к этому подстроиться. А пока что, я думаю, что часть решений будет тут связана с тем, что будут работать по-прежнему с европейцами, например, но будет прописано, что наша цена по дисконту совпадает с вашей ценой по прайс-кэпу, и какое-то количество месяцев это продержится.
Но при этом интересно, что насколько этот шаг все-таки в краткосрочной, в долгосрочной перспективе влияет на перевозку российской нефти. Ну, скажем так, как быстро можно найти нового страховщика, и не получится ли, что тоже возникнет некая монополизация? С одной стороны, европейцы там держали, насколько я понимаю, очень большую долю этого рынка, а теперь будут азиаты и, соответственно, там ближневосточники.
Ну, если у вас несколько стран, они находятся там в разных союзах, по крайней мере, не ходят там все в Европейский Союз или не ходят все в НАТО, тут, по крайней мере, есть возможность уже играть. Там Индия с Китаем имеет тоже непростые отношения. На Ближнем Востоке страны между собой имеют, мягко говоря, непростые отношения. Тут есть какое-то пространство для маневра. Вот. Но вариант, что придется на какое-то время сократить там часть добычи, если на какое-то время не получится мгновенно там перенаправить всю нефть, да, ну, это проблемная история. У нас идет через Босфор около, по-моему, 0,6 миллионов баррелей в сутки российской нефти. А нам, кстати, еще надо 0,6 перенаправить морского экспорта, который продолжается Европейский Союз, который, по идее, должен завершиться 5 декабря. Вот. И еще где-то у нас там 0,6 идет по Северной ветке дружбы, которая тоже на самом деле в зоне риска. Польша с Германией вроде говорили, что собираются ее прекращать работу с января 2023 года. Хотя, с другой стороны, пару дней назад были слухи, что вроде как поляки все-таки готовятся, возможно, продолжат получать в следующем году именно по трубе. Ну, посмотрим. В любом случае, у нас вот где-то 1 000 000 с лишним еще висит баррелей в сутки, направляющихся в Европу, так или иначе. Поэтому надо думать, и в том числе, как имеющиеся поставки через Босфоры данные продолжить, и как новые перенаправить.
Станислав, наши слушатели интересуются, не получается ли, что нам просто продолжают стягивать эту удавку, а мы все думаем, что найдем какие-то выходы, а в конце концов нам просто заблокируют возможность продавать нашу нефть.
Нет, ну, я не знаю, вот люди, которые эти вопросы пишут, у них есть какой-то ответ на этот вопрос, ну, что нужно делать, какую-то выпущенную программу, что все как-то делается неправильно, а вот есть какой-то правильный рецепт, который вот нам сейчас напишут по смс-ке, и мы его пойдем выполнять, что ли?
Да нет, конечно.
Но это сложный вопрос, здесь ни у кого нет однозначных четких ответов. Если это претензии к качеству нашего правительства, ну, тогда, не знаю, ребята, обращайтесь к своему правительству, голосуйте за других людей. Я говорил со стороны людей, которые ищут реальные решения, а не по принципу того, что у нас тут затягивается. Если кто-то при этом говорит, что у нас все в порядке, ну, не знаю, давайте обратимся к тем, кто говорит, что у нас все в порядке, и предъявим к ним претензии по поводу армии, по поводу экономики, по поводу энергетики. У меня немножко другой ракурс взгляда. Я считаю, что есть задачи, которые надо решать. В каких-то пределах у меня есть понимание, как это делается.
На первом, появляется задача, надо ее решить, в любом случае, а там посмотрим.
Да.
Спасибо большое, Станислав. Да, благодарю вас. Станислав Митрохович был с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве. Что тут интересного? Значит, с 1 декабря Анкара будет требовать подтверждающее письмо от страховых компаний о предоставлении судну, значит, страхования, необходимого для того, чтобы покрыть свою ответственность в таких случаях, как ущерб третьим лицам, окружающей среде и грузу. Также штрафы, связанные с ним взыскания во время эксплуатации своих судов. В связи с этим с начала декабря турецкие власти требуют к отчету о навигационном плане прилагать письмо страховой компании с указанием подробностей судна, груз, рейс, а также о том, что страхование будет действительным и полным для данного судна, рейса и груза. Так, есть шантажировать зерном. Вот реальное решение. А то турки нам проливы закрывают, а мы им зерновую сделку продлеваем, говорит Дэдди. На пару лет. Да нет, ну пока не на пару лет, там 120 дней, вот, поэтому, ну, не знаю, превратятся эти 120 дней в несколько лет, тоже большой вопрос. То есть вы здесь видите политический аспект? Или все-таки вы считаете, что Турция опять с недружественным шагом каким-то выступает? Или же все-таки нет? Или вы как-то по-другому эту ситуацию видите? Если смотреть первоисточник, то есть эту статью в Блумберге, сейчас она у меня открыта, интересно, здесь был... Значит, фрагмент. Вот, директор турецкого учреждения, регулирующего морские перевозки, подтвердил факт получения такого письма и сказал, что мотивом для этого было желание соблюсти санкции Европейского Союза, хотя Турция эти санкции не поддерживает. Ну, то есть здесь вопрос, конечно, видимо, опасений вторичных санкций, которые нависают над Турцией, если она будет просто так пропускать эти танкеры. За последние 6 месяцев Россия отправляла почти 650 тысяч баррелей в день собственной нефти по прямой линии своего Черноморского порта Новороссийск. И как показывают программы погрузки, составленные Блумбергом, близлежащий российский порт экспортировал почти 1 300 000 баррелей в день грузов, значит, еще из Казахстана. Так, директор сказал, что шаг вполне может повлиять на российские танкеры, если им будет трудно получить необходимую страховку защиты и возмещения ущерба, которая покрывает ответственность владельцев за такие обстоятельства, как разливы нефти. По его словам, эта мера должна повысить безопасность мореплавания в турецких проливах. Ну, иными словами, просто защитить Турцию от того, чтобы не попасть под вот эти вторичные европейские или американские санкции. Не знаю, честно говоря, о чем стороны договорились и договорились ли они, или же для нас это было неожиданным чем-то, вот, потому что, ну, пока пресса сдержанно все это комментирует, и поэтому мы же и сами говорили, да, у нас есть перестраховочная компания, вот, но никто изначально не говорил, что Турция нам согласилась прям вот помогать, без страховки все пускать. Другое дело, получается, что свои страховые компании должны были быть. А тут это кому-то казалось, видимо, невыгодным, ненужным. Ну, вот была компания Lloyd британская, вроде бы все работало. А сейчас отказываются страховать грузы, что делать? Ну, в итоге бегают с квадратными глазами и ищут, а как бы, что бы сделать? Вот. Тут еще проблема с танкерами, что они иностранные, наших очень мало. Так, с одной стороны, Турция – страна гуманитарной сделки. С другой стороны, поставки оружия Украине, присоединение к санкциям одновременно, будучи членом НАТО, но по переговорам между Украиной и Россией пытаются быть нейтральными, говорит Адам. Адам, Турция ведет очень конкретную внешнюю политику, конкретную, сообразно собственным интересам. Вот, поэтому все как раз логично. Если вам это кажется нелогично, ну еще раз как раз перечитайте то, что вы прислали. 14.30 новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем, YouTube-канал «Говорит Москва», стрим там тоже идет. Давайте про сегодняшнее убийство в Москве поговорим. Смысл в чем? Что на юге Москвы сегодня обнаружили тело женщины 29-летней с ножевыми ранениями, нашли около жилого дома на Севастопольском проспекте. Но убийства, к сожалению, случаются. Но здесь в чем особенность? Девушка жаловалась полиции на преследователя какого-то. Полиция говорила, что выезжала на жалобу москвички, значит, но никого не нашла. Хитрые убийцы пошли, не выходят с оружием полиции, когда полиция их ищет. Но девушку убили. Теперь полиция установила подозреваемого и принимает меры к его поиску. Игорь Нестеренко с нами, подполковник полиции в запасе, эксперт-полиграфолог МВД. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте всем.
Скажите, а полиция могла что-то такое сделать, чтобы вот так же быстро установить подозреваемого, но когда девушка была еще жива?
Хотелось бы, чтобы это было так. Проблема в том, что система наша не позволяет в том виде, как вы работать в том виде, как вы сказали. Причем все наши радиослушатели, которые нас слышат сейчас, они должны точно понимать, что система, которая работает в обеспечении правопорядка, она таким образом отстроена, что иным образом она поступить не может, потому что ей нужно получить заявление от гражданина или от гражданки, потом отреагировать. Но если бы мы были более гибкие и более бы, скажем так, лучше заботились о гражданах, то, по идее, нужно было бы создать подразделение, которое было бы, реагировало бы максимально быстро на подобного рода звонки. Вот. А все эти рассказы о том, что вот мы установили потом, и теперь мы его ищем, или через два дня мы его найдем, ну, красиво, здорово. Милицию-то, полицию это не красит никоим образом. А, в общем-то, ВОЗ и ныне там, грубо говоря. Uh-huh. Вот как-то так.
Игорь Владимирович, конечно. А что мешает, ну, на самом деле, наладить систему таким образом, чтобы убийц ловили до того, как они совершили преступление?
А вот тогда не убийца, простите.
Ну хорошо, злоумышленника.
Злоумышленника, а он ничего не совершал. Понимаете, доказать, что он злоумышленник, он обычный гражданин, такие, как вы, как я, как первые слушатели, которые нас слушают. Он еще пока не совершил, он не взял и не ударил ножом. Если даже будете ножом идти, вы ничего сделать не сможете. Вот полицейский идет и берете, а у вас ножик. Человек говорит, да, у меня ножик. А вот вам, пожалуйста, лицензию, я иду на охоту.
Но, до свидания. Игорь Владимирович, тогда получается, как бы, ну, проблема жертвы, что ее, потенциальной жертвы, что ее преследуют, это только ее проблема, она ничего сделать не может.
Нет, у нас проблема не жертвы и не полиции, у нас проблема нашего с вами законодательства. Потому что надо менять законы, надо обеспечивать безопасность для людей. По-другому не получится. У нас, понимаете, народные избранники хотят, чтобы их гоняли на полиграфии, на предмет, берут они взятки, а о своих собственных гражданах мы не думаем. Вот и все. Mm-hmm. То есть красивые законы предложить, а вот как бы обеспечить каждую жизнь женщины, ребенка, старика, мы не хотим думать. Мы красиво все говорим-то, понимаете? А по результатам вот трупы валяются на Москве, по Москве.
Игорь Владимирович, ну, а... Нет, конечно, не здорово. Игорь Владимирович, вот а чья... Система, с вашей точки зрения, вот если сравнивать, наиболее подходит под такого рода как бы борьбу с вот такими преступными намерениями? То есть есть какая-то система в какой-то стране, которая работает? на предотвращение подобного рода преступлений?
Ну, скажем так, в том виде, в котором мы сейчас разговариваем, ни одна система не будет совершенна. Давайте будем объективны. Uh-huh. Это первое. Просто мы не научили наших с вами сограждан правильно решать свои собственные проблемы. Это факт, абсолютный факт. То есть люди не знают, что уже не позвонить, а потом дождаться милиционеров и с ними доехать в отделение, написать заявление. Uh-huh. Когда у нас появляется, грубо говоря, след человека, тогда у нас не отчитывается полиция, что мы его нашли и будем сейчас его ловить, задерживать, а у нас человека забрали и отвезли в отделение. Там его обеспечили. А тут дальше уже можно с ним разговаривать о том, что ему можно какую-то, там, с ним уже поговорят, уточнят, насколько это важно, насколько это детально и так далее. Ну, при всех идеальных условиях, да? Uh-huh. Может быть, человека оставить в каком-то помещении там, или там, в каких-либо местах, где обеспечить ему хотя бы временную защиту, или перевести его в какой-то центр защиты и так далее. Есть такие способы, понимаете? Просто надо работать и заниматься своим делом, а не писать галочки. Вот и все.
Понятно.
Ну, речь об этом идет. Давайте людям объясним, что надо делать. Первое, второе, третье, четвертое. Тогда мы будем нормальным обществом.
А тут, по идее, теоретически, если бы система работала, она могла бы в какой-нибудь шелтер, например, доехать.
Но просто, если бы девушка не позвонила бы, а просто реально позвонила и дождалась бы полицию, да. Вот, и тогда бы села бы в машину, заехала бы с нами, жила с ними бы, жила бы. Вот и все.
Жива была бы. Да, спасибо большое, Игорь Владимирович. Благодарю вас. Игорь Нестеренко был с нами, подполковник полиции в запасе, эксперт-полиграфолог. А, товарищи, кто из органов внутренних дел? Позвоните, пожалуйста. Я знаю, что у нас такие есть. А, поясните вот эту ситуацию все-таки. Что там реально можно было бы сделать? А, 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Потому что тут-то, конечно, постфактум уже говорят, что полиция установила подозреваемого в убийстве девушки на юго-востоке Москвы. Возбуждено уголовное дело. А, по данным источника, в четверг девушка звонила в полицию с жалобой, что ее преследуют. Значит, ну вот, а не приехала, уже виновата тоже. Вот. А если бы приехала, написала, то что? Как бы это выглядело в полиции? А меня преследуют? Ну, мы не можем ничего. Они бы сказали, мы не можем ничего, девушка, мы вот не можем ничего. Вот в моей жизни был случай трудный, тоже был преследователь, тоже угрожал, что. Но в итоге служба безопасности на работе там, выводила через черный ход и машину вызывали определенную с людьми, которые могли в случае чего защитить. Было такое, но это же как бы надо... Не в полицию ты обращаешься. Ты не в полицию, ты сам, у тебя шестеренки должны работать, чтобы понять. Ну, полиция не может здесь ничего сделать. Ну что, ну затычку в бок получать не хочется, кислотой в лицо тоже. Что надо сделать? 7373948, я слушаю вас, давайте послушаем. Алло, здрасте. Алло.
Алло.
Да.
Я, конечно, не в полицию, но...
Вы не в полиции, а вот товарищ майор в полиции. Здрасте, товарищ майор, ждала вас.
Добрый день.
Здрасте.
Ну, я, конечно, говорю, что сейчас, вот я просто скажу про наше время. Любой звонок, который проходил, особенно если он проходил по службе 02, обязательно на место отправлялся наряд. Обязательно.
Так, а здесь если вроде тоже, товарищ майор, вроде тоже отправили, говорят, а мы никого не нашли. А кого они найдут? Убийца выйдет и скажет, да, вот нож, я готов.
Первое, значит, не просто так приехали, развернулись и уехали.
Так.
Взять объяснение, посмотреть, что к чему и как. Особенно, если выезжал оперативник, он все-таки был более грамотнее, чем рот ППС. Рот ППС, понятно, они пошли искать, а человек не отрабатывает, разговаривает, спрашивает, что, чего, угу. Где, как. Ну, понятно, что он ей охрану не поставит. Но хотя бы, говорится, обменялись телефоны, еще живут. Ну, у меня было такое, раза три, вот каждый день, все говорят, вот так, хорошо встречали, прошелся все, ну, со стороны посмотрели, вроде ничего. Значит, если человек начинает ее пасти, он будет постоянно находиться.
Конечно, конечно, но у него инстинкт включается.
Но у нас в наше время все-таки приезжали на выезд. Сейчас я вот сам сталкиваюсь, можно обзвонить, не приедет никто.
Не приедет, а варианты, но, вот какие-то варианты защиты, вот в принципе, вот идеальная система как выглядит, как вы считаете?
От идиота защиты нет. Вот, ну, к сожалению, вот так. Вот реально, к сожалению, от идиота защиты нет. Другое дело, что с человеком повести беседу, рассказать, как себя вести, как смотреть по сторонам. Ну, угу. Меня этому учили еще в советское время. Я ненавижу, чтобы за моей спиной кто-то находился. Ну, просто физически.
Понятно.
Я встану к стенке, пропущу человека. Ну, это уже вырабатывается. То же самое, ну, нас учили, мы так людей обучали. Если что-то боишься, если что-то происходит, сделай так, иди по светлой стороне, не ходи ночью, позвони, чтобы тебя встретили. Это нормальные вещи, которые обучают людей. Но у нас, к сожалению, сейчас люди очень беспечные, а, к сожалению, ну, еще раз говорю, в мое время я был начинал с роты ППС. В городе, в районе. Ну, вот, ночью, допустим, 3 сотрудника находились на территории отделения милиции, ну, в разных местах.
Понятно.
Был, физически находился человек, помимо экипажа, который болтался там на машине, во-первых, экипажей было 3. Было АВО, которое было приписано к отделу, группа немедленного реагирования полка ППС и та же самая группа отделенческая. То есть 3 машины и еще 3 сотрудника в разных местах. То есть 6 экипажей одновременно в ночь находились на территории. Днем было еще больше. Сейчас у нас, если есть 2 экипажа, которые болтаются по делам следствия, на улице сотрудников милиции, полиции вы не встретите. А раз вы не встретите, значит, шансов, что кто-то тебя защитит.
Ну или когда убьют, тогда приходите.
А можно, когда убьют, прийти некому.
Прийти некому, да. Постойте в очереди, пожалуйста, а то у нас тут бумажной работы очень много. Спасибо большое, товарищ майор. Так, приходите, это было. Когда дети теряются, возбуждается дело об убийстве, чтобы все силы подключать, говорит Григорий. Ну, то есть вы имеете в виду, да, что там протокол определенный работает. Но, понимаете, там произошел сам факт того, что человек пропал. Вот в чем дело. И протокол включился. Поэтому, более того, это далеко не всегда происходит. Такой протокол включается, если там как бы, ну, вот внезапно он пропал. Если это какой-то спор там, между родителями и прочее, ребенка куда-то увезли и прячут, и в заложниках держат, то такой протокол не работает, я вас уверяю. Там все по-другому. Вот. А здесь, ну, не очень понятно. То есть какая-то... Во-первых, надо, конечно, быть внимательным. Люди, правда, настолько обеспечены, думая, что, в общем, есть ощущение такой мнимой безопасности. 7373-948, телефон прямого эфира. Нанимать частную охрану полиция физически не сможет за каждым следить. Сергей, когда вы говорите про частную охрану, говорят, что эта девушка приехала в Москву там, из другого города. Вот, просто девушка. Какой-то там вот человек, который ее преследовал. Там были они знакомы, не были знакомы. Все. Куда она пойдет? Какую частную охрану она будет нанимать? У нее зарплата там, не знаю, 45 тысяч рублей. Какую частную охрану? Кого она попросит? Друзей каких-то попросит или что? Ну, хорошо, если есть такие друзья, которые какое-то время будут ее провожать. Но мы же понимаем, что если есть преследователи, это в основном психопаты, которые просто уже как на, понимаете, там какие-то включаются животные абсолютно чувства, и там просто люди начинают питаться страхом другого и преследовать из принципа. В какой-то момент этот человек останется один, понимаете? 7373-948, это телефон прямого эфира. Он останется, более того, если они были знакомы, может быть, ну там, ну подожди, ну давай поговорим. И вот она встала, и вот она ждет, что они поговорят, а он ей ножом в грудь. Вот оно вот так, понимаете, зачастую случается. Как от этого защитить? Я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
К вопросу о работе полиции,
да.
О приездах и реакции. Просто ситуация, по какой-то причине у соседа что-то происходит с головой, начинает долбить палкой в дверь, издубашивает всю обивку, вызывается наряд полиции, приезжает, представляется, берется заявление и со словами «с вами свяжется участковый», ребята уезжают. Прошло 2,5 недели, в квартире 2 детей. Никакой участковый не позвонил, не пришел, не поинтересовался.
А вы ждете? Вот а вы сами в отделение сходите еще раз.
А, простите, я вызвал полицию.
И что?
Был составлен протокол.
Так.
Мне теперь надо еще и ходить умолять?
Да.
Бесподобно. Все, спасибо.
Да? Пожалуйста. А как вы думаете? А как вы думаете, как это должно работать? Вы думаете, что, конечно, вот он сейчас взял волосы назад и побежал. Вы, конечно, понимаете, что я иронизирую на эту тему. Но оно, к сожалению, так работает. К сожалению, так работает. Мы сами с этим неоднократно сталкивались. Вот. Ну что, полиция даже, знаете, как может сказать, мы знаем, кто совершил это. Но мы ничего с этим сделать не можем. У нас, знаете, сколько этих дел, говорят они? Вы знаете, сколько? У нас руки связаны, а что мы сделаем? Вот, поэтому это же ваша безопасность, понимаете? Вы приходите в полицию, это ваша безопасность. Поэтому, да, написано заявление, они ничего не делают, вы идете опять туда и конкретно вашим делом убеждаете заняться сотрудника внутренних дел. Потому что помимо вас у него еще этой работы вагон. Здесь не нужно быть потребителем, который ему что-то не понравилось, написать заявление в Роспотребнадзор. Разберитесь, пожалуйста. Вы здесь не клиент, точно совершенно. Вы человек, который требует от государства собственной защиты. Но если вы приходите в собес для себя какие-то льготы получать, вам отказывают еще что-то, а вы туда ходите. Чем полиция отличается от собеса? В полицию тоже приходится идти и требовать, чтобы ваши права соблюдались. Но вот такие условия. А как иначе?
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Две трети граждан России оказались не готовы экономить на алкоголе. Так, следует из презентации о ключевых трендах рынка товаров повседневного спроса. Алкоголь оказался на последнем месте среди топ-10 товаров и услуг, на которых потребители экономили. Люди готовы экономить на одежде, экономить на развлечении вне дома. На питании готовы экономить 56%, на алкоголь очень мало готовы экономить. Сейчас даже эти данные найду. Вот, значит, 36% только готовы экономить на алкоголе. Игорь Качалов с нами, экономист, маркетолог, профессор, президент Центра «Ясное решение». Игорь Викторович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, а как это объяснить? Почему получается такой расклад? На чем угодно, только не на спиртном.
Ну, начнем, если позволите, с шутки. Это такая достаточно грустная шутка, хорошо известная социологам в России. Началась еще в 90-х годах, когда Вовочка прибегает к папе и говорит: «Папа, папа, на радио объявили кризис. Теперь ты, наконец, будешь меньше пить». «Нет, Вовочка», — отвечает папа, — «теперь ты будешь меньше есть».
Угу.
Вот этот эффект, ну, скажем так, кризисов, то, что действительно люди начинают в два раза в большей степени экономить на питании, чем на алкоголе, он давно и хорошо известен. Изучен и получен ответ. На самом деле, в эпоху кризиса возникает чувство, конечно же, неустроенности, скажем так, чувство страха. Сейчас десятки тысяч людей готовятся к увольнениям, а кого-то уже уволили. Сокращаются бонусные программы, сокращаются премии. При этом, что мы видим по ценам? Цены растут, цены не останавливаются. И, строго говоря, у людей всегда возникает вопрос, а что же будет завтра? Mm-hmm. Безусловно, алкоголь в этом плане выступает как некий компенсатор этой тревожности. И, как говорится, вот эти 100 грамм лучше не экономить, а лучше, ну, я не советую, да, я просто пересказываю мнение людей, да, а лучше просто выпить для того, чтобы снять с себя вот чуточку этот стресс.
Игорь Викторович, но здесь возникает другой момент. Например, адепты отказа от алкоголя или адепты как раз политики антиалкогольной говорят, что чем дороже становится, тем, вероятно, люди действительно меньше пьют, потому что, ну, есть какие-то другие вещи, на которые проще потратить деньги. Даже некоторые из наших слушателей говорят, когда речь идет о тратах на алкоголь, например, сигареты, они говорят, вот когда это будет стоить дороже, наверное, это повод отказаться. Почему это не работает?
Ну, на самом деле, обращаю ваше внимание, действительно, 36% людей готовы отказаться от покупок алкоголя. Ну, в масштабах, соответственно, Москвы это 4-5 миллионов. Угу. Да. А в масштабах всей России это 36 миллионов человек. Примерно, взрослого населения.
Понятно, так.
Поэтому, действительно, ряд ваших радиослушателей, абсолютно честно говорят, они принадлежат к этим 36 миллионам. Вот проблема в том, что оставшиеся 64 миллиона человек, ну, как говорится, готовы потратить свои, там, к сожалению, кровно заработанные 200 рублей, чтобы купить бутылку там недорогого коньяка или недорогой водки.
Игорь Викторович, а теперь я вас как маркетолога спрошу. Давайте. А что такого умеют маркетологи в сфере алкогольного рынка, что люди готовы тратить даже последние деньги? Чего не умеют маркетологи рынка, например, одежды какой-нибудь или еще чего-то, от чего люди готовы отказаться?
Ну, дело не в маркетологах, дело в процессе поведения самих потребителей и в самом товаре. Дело в том, что, и вы отлично это знаете тоже как потребительница. От кофточки можно отказаться на месяц, другой, третий, иногда даже на год. Можно пришить пуговицу или где-то даже поменять воротник. Так. Да, но я вот так утрирую. Вот с алкоголем, да, если надо выпить 50 грамм заложено, ну, уже не перенесешь это на 3 месяца. В этом как раз принципиальная разница между одеждой и алкоголем. Есть траты, которые попадают в так называемый сберегательный механизм. И вот как раз одежда, покупки квартиры, обратите внимание, рухнули в разы. Покупки машин рухнули на десятки процентов. То есть люди перенесли вот эти долгоиграющие большие покупки от одежды до автомобилей на 2-3 месяца вперед, может быть, на полгода. Понятно. Это можно. Вот с едой уже не так, да, хотя на еде тоже экономят. В каком плане? Там возникает экономный механизм. Люди переключаются от дорогих продуктов питания, ну, к стандартному экономному сегменту. Вот там происходит тоже экономия, мы это тоже видим на продуктах питания, как они поменялись на полке.
Понятно.
Но с алкоголем все-таки, вот еще раз, да, чтобы выйти на работу и быть уверенным в завтрашнем дне, тут как ни крути, как это ни печально, но 50 грамм водки или коньяка помогает снять стресс, и почему нет? Кстати, второй момент компенсаторный – это сладости. Мы сейчас видим рост продаж сладкого печенья и сладких конфет. Это гормоны радости, поэтому советую всем радиослушателям вместо 50 грамм водки все-таки съесть 50 грамм шоколада. Это будет лучше.
Спасибо большое, Игорь Викторович, благодарю вас. Игорь Качалов был с нами, экономист-маркетолог, профессор, президент Центра «Ясные решения». 7373-948, телефон прямого эфира. А вы сколько денег тратите на алкоголь? А вот в месяц или в день? Не знаю, как в год. У кого как? 7373-948, телефон прямого эфира. Ощущаете ли вы, что стали на этом экономить, например? Или все-таки нет? Или вы как раз в том анекдоте, когда Вучка лишился печенья, потому что папе захотелось выпить. Так, я экономлю 20 литров сидра, сделал 30 литров вина домашнего, сделал, говорит Григорий. Так, вероятно, люди не выделяют траты на алкоголь и страт на походы в рестораны. То есть человек отвечает, что сэкономил на ресторане, подразумевая, что будет меньше покупать алкоголь. Не знаю, Юра, вы понимаете, люди, которые идут в рестораны, не всегда пьют ресторанный алкоголь, потому что он очень дорогой. Вот, поэтому, ну, сложно. Тем более сейчас вот как походы в ресторан. А заказ еды из ресторанов – это трата на еду или походы в рестораны в качестве развлечения? Ну, как бы макароны с курицей я сделал дома, купил в ближайшем магазине, или макароны с курицей я заказал из ближайшего кафе. Вот тоже здесь как определить. 1400 рублей в месяц, ИНН говорит, тратите. 1400 рублей. Ну, это там либо несколько, две бутылки вина, либо что там еще, просто какой-то другой алкоголь, я не понимаю. А, или одна бутылка в месяц. Алло, здрасте.
Добрый день, Евгений.
Пожалуйста.
Я выпиваю чуть-чуть почти что ежедневно. Хотя бутылочку пива, либо две, либо иногда 100 грамм.
Либо 8. Так.
Ну, не курю. Но вот недавно зашел, когда в магазине, недавно, где-то полгода назад, в магазин зашел, то попросили. Купил бутылку вискаря нормального, и мне попросили купить 6 пачек сигарет.
Так.
Ну, я когда расплачиваюсь, у нее раз там сумма такая. Я говорю, ну, я продавщицу знаю уж, как бы хорошо. Я говорю, Анжела, вы, по-моему, говорю, меня что-то обманываете. Она говорит, нет, говорит, она пачка 250 рублей стоит. Вот это для меня, конечно, было...
То есть не зря отказались, да?
Сигарет стоит как 6 пачек сигарет, да.
О, не знаю. Ну вот, ну как, и вы поэтому отказались от этого, да? Я напоминаю, что у нас 16+. Все-таки алкоголь вредит вашему здоровью. А что еще вредит вашему здоровью? Что-то еще вредит вашему здоровью. Сигареты вредят вашему здоровью, да. А тут, если есть адепты ЗОЖа, я не адепт такой сильной ЗОЖа, поэтому конфетки я приветствую периодически. Так, одна бутылка в неделю за 350 тысяч рублей за бутылку, конечно, какой-нибудь выдержанное где-нибудь во Франции из погреба Людовика XIV, что-то такое. Ну ладно, мечтать, конечно, не вредно. Давайте сейчас новости послушаем, и потом у нас с вами умные парни, тут человек-специалист по Польше придет, много любопытного расскажет.